разделы уголовного, значение которых может быть в настоящий момент оценено по-разному, как многие достижения прошлого в биологии развития. Пример. Вот, скажем, представление о зародышевых листках. Как листках? О зародышевых листках. Вот когда-то это было крупнейшим обобщением биологии развития. Когда вот, уложили все множество клеточных разнообразий, три группы клеток, и каждый из которых может дать множество клеток, но именно вот относящихся к этому клетку. Так это до сих пор и пошло. Или биогенетический закон. Нашли некий способ между эволюционным и индивидуальным развитием. Но как в первом примере, так и во втором, очень скоро пошли исключения. Оказывается, листки, они не так просто друг от друга отделены. Оказывается, биогенетический закон, генетические поправки и так далее. То есть вот эта схема, помогающая справиться с материалом, так как цифра помогает справиться со множеством, поплыла. Цифра, слава богу, поплыла, она осталась. Но, понимаете, такая вещь? Вот когда она поплыла, то, знаете, начали это сладострастно терзать. Неправильно обобщили, вот здесь. И вот многие на этом сделали, ну, так сказать, научную карьеру. И наша задача с вами, на самом деле, пытаться выработать отношение к этому. Вообще, вот все эти вещи появляются на конфликте научных. Вот та, о которой мы сегодня будем говорить, это тоже порождение, как сказать, теория, то называется теория эмбриональной индукции, она дочь теории, да, конфликты. Конфликты могут быть разными. Например, конфликт между вытянувшимися описательной и сравнительной эмбриологией и желанием вдруг ответить не в сравнительном или описательном плане на вопросы биологии развития, а, как говорили немцы, по каузально-аналитическому. То есть посмотреть на причины развития. И вот это конфликт, потому что все технологии, весь предыдущий опыт нам давал такое поле сравнительно биологических описаний, просто описательных, а тут вдруг каузальный вопрос. И он таки все равно победил. И он победил настолько, что от сравнительного метода, ну, нельзя сказать, что он исчез, он уморился. Вот если на вот в виде, ну как бы сказать, спектральной шкалы это изображать в виде полос, то вот раньше полоса описательная была такой, а в следующее время она стала такой. Экспериментальной она была, но вот такой, а теперь она стала вот этой. Ну, спектр остался, но даже полоса включилась. Вот так это все было. Дело все в том, что все равно он победил этот метод настолько, что сейчас, ну, описательные работы вообще не берут в журналы. Если это что-нибудь выдающееся, какое-нибудь там найдут животные, найдут явление. Вот у нас пример. Скажем, описательные работы по регенерации не берут. Надо, чтобы был проанализирован ход регенерации с причинами, установлением причинной связи. Ныне уже на молекулярном биологическом и генетическом уровне. Но появилась работа по неожиданному описанию нового объекта, абсолютно его не было. Взяли, знаете, так что нельзя сказать, что это исчезло. Но вот это она стала большой. И вот эта каузально-аналитическая полоса, она возникла где-то на стыке 19-20 веков в Германии. Там она начала. И она начала вот именно с того, что стали задавать вопрос тому объекту, на котором это все изучалось, а изучали как и китайцы, так и тогда на модельном объекте. Вот модельному объекту задавали вопрос, почему так идет развитие, а не по-другому. И началось это, как вы, может быть, помните, с опытов по изоляции пластомера. Вот изолировались пластомеры. Причем пластомеры изолировали по-разному. На амфибии работали на хвостах. Вот брали, ставили двух пластомеров. Один прижигали термопаузом высокой температуры. И вот это вот изучали. И вот этот оставшийся пластомер, он развивался по схеме, развивался в половину тритона. Тогда взяли, заменили этот мед, как мы знали. Возражение было такое. Здесь вот недоубранные убитые пластомеры. Убрали его, просто разделили бедной. Оказалось, что каждый пластомер разбивается в близнеца. Это уже аналитические, причины аналитические. Вот следуя этим вот этой вот идее вот такого направления, вот выбрали не целый организм сначала, вот такой был Ганс Шпемон, а орган, который ему понравилось изучать. Орган был ему, и сначала взял глаз, развивающий глаз тритона. Почему? Ну просто потому, что он орган сборный. В нем участвует мозг в развитии глаза, покровы и ну, мезодермальная компонента. Вот из этих всех вещей собирается глаз. Он возникает как сначала, как парные выросты стены промежуточного мозга, развивающиеся. Эти парные выросты вот, увеличиваясь, достигают боковых стенок покрова. Боковых стенок покрова. Вот если это все изобразить схематически, это примерно так. Вот сверху развивающийся организм, вот это вот передний мозг, это вот промежуточный мозг, вот так вот развивается выросты стенок промежуточного мозга. Вот таким образом. И действительно, это глаз развивающийся, но это только его часть, это его только нейральная часть. Вы помните, что у глаза есть сетчатка, лента и пипетка. А остальные его компоненты – склера, сосудистая оболочка, роговица, хрусталик, стекловидное тело. Вот все остальное – это не нейрально. Это вот хрусталик – это вырос эктодермы, с которой соприкасается растущий глазной вырост, который получил название глазного пузыря. И вот этот контакт был замечен, это соприкосновение. И первый вопрос, который поставил, что, а что будет, если не дать коснуться эктодермы, этому пузырю, не дать ему сблизиться? Оказалось, что хрусталик не будет. Тритона хрусталика не будет. Ну вот, значит, причиной хрусталика является вырост глаза, глазного пузыря. Потом дальше он это все раскрутил, оказалось, что целый такой каскад зависимости. Ну и естественно, это было интересное наблюдение. Он в развивающемся организме есть системы, ведущие и помощи. Тогда впоследствии, дальше, это был один из первых опытов Шпемана, это где-то в начале 20 века был сделан. А дальше он сделал следующие вещи. Он взял и стал смотреть, во что превратятся кусочки ранней гастроли. Просто кусочки ранней гастроли. Вот какое разнообразие клеточных типов они дадут, во что они превратятся. Если их со своего места переместить в какое-то чуждое, макроскопическое такая замена. И он это делал. Он брал раннюю гастролу. Вот если мы ее нарисуем вот так вот со стороны пластомера, вот так. Мы уже знаем, что это у нее дорзальная, это у нее вентральная сторона, а это вот боковые стороны. Вот так вот выглядит. голова уже туда. И вот он брал, скажем, кусочек презумптивный, еще не ставший эктодерм, но эктодерм, и помещал в любое место куда-нибудь. Оказывается, что вот эта вот эктодерма презумптивная, она дифференцировалась по тому месту, куда ее пересадили. Вот куда ее пересадили, вот такими клетками она, в такие клетки она и прокидывалась. А вот если он, например, пересаживал ее вот сюда, то она превращалась в гастапод. А вот если он брал гастапод, кусочек гастапода, вот, и пересаживал в какое-нибудь иное место, то вот эта часть давала то же самое, что она бы дала на месте. Вот, значит, в этом вот, вот на этой стороне он все это делал. Вот он брал кусочек гастапора и пересаживал, вот, скажем, вот так вот, в разные места. Следующее. И вот получилось следующее. Он, например, такую вещь сделал. Он взял вот две половинки такой вот гастро и вот таким вот образом их слепил. Понимаете, вот вы сейчас на доску смотрите, вот вы на экран, а на доску. Вот так вот. У одной половинку убрал, и у другой. И вот таким вот образом цепил. Так что вот это вот у нее дорзальная сторона, это вентральная. Это дорзальная, это вентральная. Вот эти половины. Но вот оказалось, что в вентральной стороне вот этого, ну, так сказать, второй половины восстановленного зародыша, он себя восстанавливает. И здесь он себя восстанавливает. Ну вот, и тогда же, еще работая с глазом, он привел к теме индукция. И индукция он называл такие отношения к развивающимся организме, где можно выделить ведущую или домовые части рассматриваемого морфогенетического процесса. И вот оказалось, что вот в таком смысле, если рассматривать развитие, то зародыш, по крайней мере, у хвостатых амфибий, не равнозначен. Большая его часть и их последующая дифференцировка зависит от места, куда его помещают. А вот определенная часть, которая совпадает и функционально, и территориально с дорзальной дугой гастапора, он всегда остается в углу гастапора. Больше того, если такой вот участок пересаживать донора, простите, донора, реципиента, ну, в другую такую вот раннюю гастролу, то оказывается, что он организует вокруг себя то же самое, чтобы он, вот этот подсаженный дополнительный участок в углу гастапора, то же самое, что он бы сделал на своем месте. Таким образом, вот у этого зародыша оказывается два организатора. Один его собственный, а другой подсаженный. И вот этот подсаженный, видите, как действует, он вызывает изменение ткани над собой таким образом, как этот участок вызвал бы изменение ткани, будь он в составе зародыша. Вот здесь бы этот участок вызвал бы те же структуры, этот балансир, голову, которую он называет зародышей реципиента. Понятно, да? И вот первый ток вот такой. Значит, оказывается, бывают, ну, как бы два варианта. И вот он это назвал вот этот вот ведущий вот участок зародыша, который определяет судьбу окружающих, индуктором. А те, которые подвергаются его воздействию, исследуют как бы его указания, его действия, это индуцируемая часть. Вот. Таким образом, он сформулировал теорию эмбриональной индукции, распространив подобного рода отношения не только на ранние стадии, но на весь амбриогенез вообще. Он считал, что все морфогенезы организма на протяжении его морфогенеза осуществляются по типу вот, эмбриональной индукции. там есть ведущие и ведомые морфоды иначе. Ну, к чему хотите это отнесите, скажем, к структуре. Вот кожа, она состоит из эпидермальной и дермальной части. Оказывается, рисунок определяет дермальную часть. Ну, что угодно. Волос, его структура зависит от сосочка. Тоже есть сам волос, есть некая структура, которая его определяет. И это уже понял, как мы сказали. Итак, что хотите возьмите на любых стадиях. Вот ведь это он вернулся к ранним стадиям, а когда-то он делал с глазом то же самое. Значит, глаз выступает как индуктор роговицы и хрусталя. Вернее, хрусталик, а хрусталик выступает как индуктор роговицы. Вот такие вот каскады морфогенетических зависимостей были обнаружены. И вот это было сформулировано в теории эмбриональной индукции. Причем Шпеман нашел, что вот именно участок дерзания губных гластопора в его экспериментах, повторяю, в его экспериментах, выступил как самый первый из таких индукторов, и он их назвал организатором. И он их назвал первичным организатором. Он как бы самоорганизован, а все остальные структуры подлаживаются под его организацию и подлаживаясь, достраивают гармоничный организм. Вот так была сформулирована, например, из таких экспериментов и в таком, вот в такой редакции, вот эта вот теория эмбриональной индукции или вот эмбриональной индукции или вот теория организатора. Вот. Стали изучать свойства этого организатора. Сам же Шпеман, у него целая школа была, там много учеников, вот самая длинная такая Мангольд была, вот, вместе с ним сотрудничала. Они вот этот опыт, видите, стали делать, исходя из того, что у индуктора должны быть некоторые свойства. Вот на этой, самой первой стадии, в ранней гастроли, было понятно, что соседним, чужом зародыше, вот каждый из организаторов, вот в таком вот латеральном воздействии у кого, доорганизует самого себя. То есть это вот гомогенетическая индукция. Он достраивает себя до цели. То есть он заставляет таким же образом вести ткани соседа, как они ведут себя, вот хозяин индукции. То же самое делает вот вторая половинка в нем сама. Это вот гомогенетическая индукция. В отличие от этого, это гетерогенетическая, потому что вот этот вот организатор, кусочек дерзания, губок гластопора, он над собой структуры организует какие-то. А вот какие эти структуры? Вот с вами мы в прошлый раз изучали нейроэволюцию. Помните, да? Нейроэволюцию. Помните, так и сегментацию мы называли. Сегментацию. Мы с вами говорили, что вот в этом процессе образования морфологически выраженного образования оси организма, вот главную ось организма, хорда и осевая мезодерма, выступают как морфогенетические причины образования такой оси, как центральная нервная система, с одной стороны, и кишечник, с другой стороны. Вот здесь хорда и осевая мезодерма выступают как индуктор. Но гораздо более поздняя стадия, это уже стадия нейруляции. А вот здесь вот на стадии дискуляции мы это имеем. Итак, значит, это, вы помните, что через дерзание губу гластопора подворачивается материал крыши первичной кишки, то есть хорда и осевая мезодерма. И вот они как раз в первичной кишке в такой последовательности подворачиваются, что сначала подворачивается самая головная часть кишки и прикордатная пластинка. Вот та, которая подворачивается первой, вот на ранней стадии, она дальше всех уходит в процессе гаструляции и оказывается где-то здесь, в самом головном отделе, в будущем головном отделе зародыша, и там она индуцирует передние головные структуры, как здесь и показано. Если взять, вот как в опыте Шпеман было сделано, следующий участок, за тем, что он вернулся в самую раннюю, вот как здесь очень более поздно, и положить его тоже в полость, ну, гластоцель ранней гастролы, то чуть более, ну, кудальной части головы, уже вот там глаза, вот не только балансировать. Вот. Теперь, если на еще более поздней стадии вот этот вот взять и сюда поставить, вот как здесь показано, то он образует уже не головные структуры, а туловищные, которые он и здесь индуцировал. То есть туловищные нервные трубки, туловищные какие-то здесь вот, придатки, вот именно туловищные, но не головные. Ну и так далее до хвостового включительно. Видите? Это говорит о том, что вот этот вот первичный организатор наделен региональностью. У него есть региональные особенности. Это было выяснено вчера. Затем дальше стали выяснять, а как он действует. Обязательно ли нужно соприкосновение вот этого индуктора и индуцируемой ткани? Выяснилось, что далеко не всегда так. Вот миллиформный фильтр, оказывается, не задерживает неких исходящих от индуктора факторов, которые эту самую индукцию, то есть указание направления перенезрона осуществляет. Это значит какой-то материальный носитель смыслов индукции. Материальный носитель. Ну вот, значит, и это свойство было установлено. Наконец, еще одно свойство было установлено. Оказалось, что индуктор может быть во много раз меньше, чем индуцированный чем масса индуцированного, чем рецепиент. Примерно столько одному. Вот одна клетка может поменять свою пустоту. Вот такие вот вещи были найдены в начальных стадиях изучения вот этой вот самой эмбриональной индукции. Вот такие вот вещи были сформулированы довольно рано, где-то вот либо Шпеманом, либо его ближайшими последователями. Надо сказать, что тогда вот это вот, представление о регуляции онтогенеза, оно было в мире высоко оценено, он был Нобелевским лауреатом. Он стал в 1935 году, Шпеман стал лауреатом Нобелевской премии. Так что это было высоко оценено. И он создал могучую школу, которая, ну, надо сказать, до сих пор вообще работает. Вот вы сами видите, насколько это та же школа, или она поменялась. Вот. Ну, что дальше стали делать? Дальше стали пытаться, раз есть некоторые носители индукционных свойств, найти, что это такое, какая химия за ним стоит. И здесь была длительная полоса экспериментов, которые сопровождали, ну, в общем, вот, оглядываясь назад, можно сказать, неудачи. Ну, были конкретные данные, но вот чего они стоят, сами судите. Ну, сначала попытались узнать, а вообще он должен быть обязательно живым, индуктор, а если, например, сварить? Можно сварить, будет. Теперь дальше. А какая его химия? А по делу химии узнаем, это все микродозы обращаются. Тогда стали обогащать среду под множеством этих индукторов. Она действительно оказала это влияние. То есть химию ухватить не удалось. Максимум это скандинавы работали, саксоны, таймоны, так, это уже после шпарона. Вот. Но удалось там разделить на так называемые мезодермализующие и нейролизующие части индуктора. Термозависимый, другой термозависимый. Один белок, другой аминокислот. Вот как так они разделили. Это, пожалуй, максимум того, что удалось достичь вот за все эти десятилетия. Вот так вот. Но вот это вот разделение на мезодермализующие и нейролизующие, оно, как выясняется, вот теперь уже совсем ясно, оно имело определенный смысл. И вот какой. Значит, один из последователей Шпемана, Ньютон, сделал такой опыт. Ну, это вот, значит, вот эти опыты Шпемана, вот смотрите, это вот идеализация. Вот видите, вот головной организатор, вот здесь вторая голова развилась, и весь комплекс осевых структур, а это туловище. Смотрите, как это выглядит на жопе. Наши студенты на микрохирургии такие раньше опыты делали. Ну, и надо вам сказать, что первый этап, значит, вот этого вот каузально-аналитического периода в эмбриологии, он связан с микрохирургией. único da criança, não, para puxar suco, para estar medido. Вот, вот теперь, что выяснилось? Выяснилось. Ньютон что делал? Он брал пластину, такую, которую, на которую можно нанести все презумптивные зачатки. Вот это вот клетки презумптивные эктодермы, тут и нейро эктодерма, и патроны эктодерма. Клетки презумптивные эктодермы, а вот между ними клетки, так называемые Форда, мезодермальный плащ, вот такое вот кольцо. Он, это как раз то самое кольцо, которое я начинает и завершает инвагинацию, образует все губы пластопора. Вот дозальная часть, это дозальная губа пластопора, потом боковые, и вот здесь, наконец, центральная губа. И вот здесь вот этот желточный корпус. Вот так что это вот самый активный материал индукции Шпеманского индуктора. Здесь сосредоточен, вот здесь, в этом мезодермальном кольце. Он взял его и удалил кольцо. Удалил, и если вот апикальная часть развивалась отдельно от вот этой вот базальной части, вегетативной, то это давало бы эктодерму, а это клетки такой эндодермальной дифференцировки, и ничего больше. А если он брал вот эту вот эктодермальную, апикальную, анимальную область, вот эту вот шапочку, и клал ее непосредственно на презумптивную эндодерму, вот как здесь это было показано, то есть Шпеманский индуктор, все вот это вот хорда, мезодермальное кольцо, здесь восстанавливается. Вот вам и первичный организатор. Значит, есть организатор, то первичный и первичный. Это стало быть какой-то предыдущий фактор, который может организовать первичный организатор. Чтобы не путаться, исследователи так и порешили. Вот первичный организатор считать Шпеманским организатором, а тот, кто организует первичный организатор, который сосредоточен в презумптивном антонеме, считать Ньюпуковским организатором. Значит, два организатора. Предпервичный Ньюпуковский и первичный Шпеманский организатор. Вот. Что же тут выяснилось? Оказалось, что действие вот этого вот Ньюпуковского организатора отнесено на очень ранней стадии развития. Фактически на очень раннем бласте. То есть бласт из 32 клеток. Опять из 32 клеток. Вот 32-клеточные бласты, определенные на анимальную вегетативную половину и прооперированные по схеме Ньюпупа, дают тот же результат. Значит, из анимальной половины выделяется, то есть из презумптивной эктодермы выделяется кольцо будущих эндодермы под влиянием фактора презумптивной эндодермы. Понятно, да? Очень рано. О чем это говорит? А говорит это вот еще об одной конфликтной ситуации, которая ну, в природе ее нет, она в сознании людей, которые формулируют некие положения, взятые из природы. Если они взяты не очень корректно, то между ними, значит, возникает конфликт. А вот какая конфликтная ситуация. Вот мы с вами говорили о том, что бывают так называемые мозаичные этикетки и эволюционные этикетки. Помните, что это такое? Напомните. Вот так вот скажем. Вот слышали, да? Вы понимаете, не слышали? Вот правильно было сказано. Значит, мозаичные это такие, у которых любой участок зародыша, будущих удаленных, в последующем развитии не восполняется. То есть можно нанести на него карту его продуктивных зачатков, и вот любая часть, она впоследствии из карты в реальность не превращается. Если вы ее рано удалили, вот как бы существует мозаика реальная этих зачатков, нанесенных на раннего зародыша. Будь то на яйцеклетку или на плавку. Это так. И вот оказывается, это у всех почти стиральных грозящихся, и вообще у многих первичный род, это может быть за исключением, вот практически у многих первичный род. Ну, вот так оно происходит. И там мозаицизм — это норма развития. Там нельзя сказать, что одна часть влияет на другую. Да как она влияет? Вот удалила, нечем влиять, она не восстанавливается. Здесь все тоже. А в яйцеклетках вот многоклеточных ранних зародышей, такими как является вторичный род, в частности амфибии, повторяю, там десятки тысяч клеток пласт, десятки тысяч клеток, там революционные конфликты. И там вот почти все, кроме организатора, зависит от него. Он только по мозаичному типу организован сам организатор. То есть вот если удалить, вот эту часть, вот эту вот дорзальную зубу мастатора, то бластула, ну, она не превратится в гастролу, она будет группой клеток, ну, более-менее крупных, так сказать, и состоявшихся эндодермальных, и более-менее плоских верхних, которые не состоявшиеся эндодермальных. Вот так будет обстоять дело без организатора. А он сам, если его изолировать, он превратится во все то, во что должен. То есть он ведет себя так, как мозаика в среде революционных яиц. Знаете, вот революционную яйцеклетку вставили в мозаичную часть, она и стала организатором. Вот так можно сказать, если говорить грубо. На самом деле вот что оказалось. Когда поточнее все проверили, то выяснили, когда стали возможны маркеры белковые, оказалось, что вот на ранних стадиях развития вообще зародыш не только презумптивно размечен может быть, а там можно найти маркеры, скажем, эктодермы. Вот очень ранние. Знаете, какой вопрос? Вот вы меня слышите или нет? Вот то, о чем вы говорите, или как-то это вот как-то не у вас скажите?
Слышите?
Вот вы, потому что если чего-то непонятно, прерывайте, ладно? Значит, вот эти вот маркеры были найдены, например, на очень ранних стадиях вот у тех организмов, которые развиваются по шпермовскому вот типу, по типу вот, индукции шпермовской. А ими оказались, например, все позвоночные, все без исключения. И нашлись гомологи первичных организаторов и у людей, и у птиц, у рыб, у всех вторичных родов. Вот, у всех вторичный род, у всех, она мне, а мне вот. Вот. Так что там нашлись гомологи вот, первичного и шпермовского организатора. Там все это нашлось очень скоро. Это вы просто расширили круг объектов, на которых это все изучали, и все это там подтвердили. Так что шпермовская теория пошла. Но вот когда стали изучать подробнее эту презумптивную карту, вот, на тех же архивах, оказалось, ну, то, ксенолог нашлись. На очень ранней стадии, чуть ли не на восьмиклеточном зародыше, еще даже не бластовом, восьмиклеточном зародыше, уже есть часть полоскомеров, анимального полюса, которые содержат маркер будущих эктодерм, так называемый EP1-2. Значит, следы мозаичности. Более того, очень рано нашли маркер центральной нервной системы, до всякой индукции. Это так называемый NCAM. НКЕМ – это кандилин, который отвечает за соединение, слипание, вот такое компактное, превращение в компактный орган клеток центральной нервной системы, НКЕМ. И он, оказывается, очень рано обнаружен. Так что вот эти вот маркеры есть. Но, оказывается, несмотря на эти маркеры, несмотря на то, что там этот один белок есть, эмбриональный индуктор все это перемалывает, переделывает и заставляет клетки, имеющие маркер покров, становиться клетками центральной нервной системы. Значит, он головнее, значит, его воздействие мощнее, чем предразметка. Вот в мозаичном варианте ничего такого нет, там все решает предразметка. Ну, это предразметка фактически там и РНК. Вот она все определяет вначале. А тут нет этого. Тут она есть, но ее недостаточно. Ее достаточно только в организаторе. Вот там все мощно. Там вот его макрогенеза определяет все остальное. Вот. Ну, тут как-то надо вообще эту ситуацию комментировать. И вот что выяснилось еще. Помните, когда мы с вами изучали дробление, то, вернее, перед тем, когда оплодотворение было, вы помните, там был такой так называемый поворот оплодотворения? Помните такое явление, да? Поворот оплодотворения. В результате поворота оплодотворения у амфибий появляется так называемый серый серп. Все помнят? Если нет, если кто-то не помнит, я лучше напомню, потому что это важно. Вот кто-нибудь не помнит, скажите, честно. Что такое серый серп? Вот скажите, это не для, вот, для дела.
Я честно
не помню. Не помните? Да, вот, серый серп — это вот что. Вот, поскольку когда вот мы все эти вот вещи говорим, по эмбриональной индукции, то имеется в виду совершенно конкретный объект, на котором все это изучалось. Это, значит, тритона. Яйца клетки тритона, она очень удобна, она крупная, она до полусантиметра величиной бывает. И она очень хорошо покрашена, у нее весь анимальный полюс, вся ее анимальная половина, вот это срез рисовать, она в кортикальном слое содержит пигмент, меланин. Этот пигмент ее сверху окрашивает. А весь вегетативный полюс, он не окрашен, он такой светло-желтый, вот такой. И вот граница между анимальной и вегетативной половиной вот таким вот образом окрашенного яйцеклетки бывает. А вот в момент оплодотворения происходит следующее. Вот сюда оказывается примерно где-то на широте 70 градусов, вот северной широты, существует такой свой полярный круг, в который может входить сперматозоид вокруг северного полюса. Вокруг анимального тела. Вот он и входит сюда, сперматозоид, где-то. Вот он сюда вошел, а дальше происходит следующее событие. Вся цитоплазма под мембраной поворачивается вот таким вот образом. Вот туда, куда вошел сперматозоид, она как бы под его тяжестью вот сюда сдвигается, а это вот как бы вот сюда. То есть вот так вот оказывается распределенная окраска. И в результате этого перераспределения окраски часть гранул, вот, примерно вот в таком вот углу 30 градусов, уходит. И вот здесь она не желтая, не черная, а некоторые промежуточные, которые мы видели как серые. Это вот угол, на который происходит поворот вертикальной цитоплазмы в результате внедрения сперматозоида. И вот этот вот серый серп, это мы сбоку смотрим. Если посмотреть со стороны, это вот как раз та цитоплазма яйцеклетки, которая вся целиком войдет в дорзальный двуглавый стафлоз. Вот. Если мы посмотрим сзади, то вот она вот где окажется. Вот примерно вот, вот здесь был глаз. Вот она поднялась, вот как-то так. Вот это серый серп. Вот. Это серый серп. В результате этого поворота. И этот серый серп приносит главные оси будущего зародыша. Он определяет спинную, хвостовую часть зародыша. Противоположно спинке головная, задняя грудь, дорзальная сторона, лево-право от него, где вот рога этого серпа, это лево-право, ну а низ — это центральная сторона брюшная. Вот он сразу маркирует все оси зародыша. И вот весь материал, вся цитоплазма серого серпа — это как раз то, что войдет в дорзальную бутылку стопора. И вот что было замечено еще во времена Шверна, да и самим Шверна. Смотрели, как вот это происходит во время дробления, вот оплодотворения, еще перед дроблением, вот этот поворот. А что дальше происходит? Что они пронаблюдали? Ну, логика была такая. Раз первичный организатор так много значит, а в него входит материал, в его клетке распределяется цитоплазма сначала серого серпа, ведь вы помните, вот в это время зародыш не растет, он дробится. То, что было одной клеткой, распределилось по множеству. Это было частью большой яйцеклетки, зиготы. А потом стало множеством клеток, которые вошли в состав, да, и там цитоплазма между этими клетками распространяется, да, распределяется. Так вот, еще на уровне больших клеток, когда стало два постамера, оказалось, что, как правило, первая борозда дробления, она делит этот серый серп вот так вот пополам. Одна половинка уходит в один постамер, другая в другой. Вот если так, это наиболее вероятное способ расположения борозды дробления. Наиболее вероятный. Но бывает отклонение. Вот если взять статистику, она приходится в разных эмбриологиях. Там есть любые варианты, когда почему-то эта борозда мимо серого серпа проходит. Мимо. Так вот, когда брали и изолировали бластомеры после первой борозды, то однояйцовые близнецы получались только из тех бластомеров, которые попали в часть серого серпа. Если весь серый серп ушел в один бластомер, а в другой бластомер не попало, то из второго бластомера никакого близнеца не получится. Больше того, позднее, такой был выдающийся англичанин Кёртис, он просто цитоплазму серого серпа удалял. Это уже 50-х годов. Развитие не шло так же, как оно не шло без первичного организации, без штормского организации. Значит, все дело в химии цитоплазмы серого серпа. Вот она определяет свойства первичного организатора. Вот в ней все дело. Вот на нее надо смотреть и понимать, а как она получилась. Вот прервемся потом. Не против? Сколько мы будем прерываться? 5 минут? 20, 10? Thank you.